В программе «Сегодня в Америке». Долги регионов угрожают стабильности России, предупреждает американский аналитический центр. Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис? Этот вопрос мы обсуждаем с Лорен Гудрич, сотрудницей американской аналитической фирмы «Стратфор», Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета Мичигана. В передаче участвует Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Респектабельный американский аналитический центр «Стратфор» выступил с громким предупреждением. За внешним финансовым благополучием России скрывается назревающий кризис. Это резко растущая финансовая задолженность российских регионов. К 2015 году она может вырасти до 100 миллиардов долларов. В условиях стагнации этот долг может стать непомерным бременем для России. Что в глазах экспертов «Стратфор» выглядит наиболее тревожным для Российской Федерации? Евгений Аронов задал этот вопрос Лорен Гудрич, аналитику «Стратфора».
Я бы сказала, что это скорость, с которой растет долг. Всего за 3 года суммарная задолженность регионов увеличилась вдвое, и к концу текущего года может превысить 100 миллиардов долларов. Причем региональные власти не обладают всем набором средств управления своим долгом, который имеется у федерального правительства. По нашим оценкам, из 83 регионов России только 20 сведут свои бюджеты с профицитом или на худой конец будут в небольшом минусе. У остальных дефицит будет очень заметным. Важно понимать, что задолженность регионов есть оборотная сторона замедления темпов роста производства, что мы и видели в России в 2013 году. Большое число регионов России моноотраслевые, и если районообразующая отрасль по той или иной причине пробуксовывает, то лихорадит весь район. Что подтверждает пример металлургии и горнорудной индустрии, которые переживают в России застой и в силу малой своей привлекательности для инвесторов, и потому что мировой спрос на их продукцию сегодня низкий. Такая компания, как «Русал», сама является крупным должником. Кто держит большую часть долгов регионов? Прежде всего, это центральное правительство, кредитующее регионы из своего бюджета. Во-вторых, подчиняющиеся государству банки, в первую очередь Сбербанк. И в-третьих, организации, приобретшие ценные бумаги горстки регионов, которым Москва разрешила выпускать собственные облигации. У меня создалось впечатление, что Москва долгое время не обращала внимания на растущий долг регионов, будучи занятой своими проблемами. Но и далее не замечать этот тревожный тренд у нее не получится. Насколько вероятным, по-вашему, выглядит повторение сегодня сценария 98 года, когда непомерный долг и кризис неплатежей привели к очень резкому обострению отношений федерального центра и регионов? Но, по крайней мере, на настоящий момент я бы не стал сравнивать текущую ситуацию с 98 годом, поскольку центробежные силы в стране сегодня слабее, чем были тогда. И Кремль предпринимает меры к тому, чтобы, если и не ослабить долговое бремя регионов, то хотя бы не усугублять его. Например, поручения в области социальной инфраструктуры, касающиеся улучшения качества жилья и дорог, полученные регионами из центра, но не обеспеченные соответствующими бюджетными вливаниями, региональным начальникам теперь разрешено исполнять неспешно, растягивая сроки реализации в сравнении с теми, которые были спущены им изначально. Можно ли сказать, что властная вертикаль, выстроенная Путиным, дала сбой в том, что касается стремительного увеличения задолженности регионов? Да. Построение властной вертикали составляло суть мандата Путина. Он был обязан предупредить расползание России и ее раздробление. В краткосрочном плане он с этой политической задачей справился. Но устранить долгосрочные экономические предпосылки к конфликтам центра и регионов может только такая политика, которая направлена на стабильное повышение уровня жизни в регионах. А ее-то Путин пока и не проводит. Может ли проблема задолженности переплестись с проблемой обесценения рубля, так что у центрального правительства не хватит ресурсов и на поддержку национальной валюты, и на помощь регионам с погашением их долгов? Теоретически да, но золотовалютные запасы России плюс накопления в различных резервных фондах федерального правительства дают основания надеяться, что общесистемный кризис, который случился в 98 году, на сей раз не повторится. Вот и если ощутимо опустятся цены углеводородов, тогда все эти проблемы могут соединиться и вызвать в стране, где 25% ВВП и до 50% бюджета обеспечиваются энергоресурсами, настоящий катаклизм, который потянет за собой опустошение суверенных фондов.
Итак, может ли рост региональных долгов дать толчок серьезному кризису в России, о возможности которого давно предупреждают некоторые экономисты? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
По-моему, региональные долги не опасны, потому что они составляют сравнительно небольшую сумму, 44 миллиарда долларов в долларовом исчислении, плюс еще у них примерно 7 миллиардов долларов долгов муниципалитетов, в совокупности это 51 миллиард долларов. Маловероятно, что все регионы России, включая ресурсодобывающие, вдруг окажутся в состоянии банкротства. Кроме того, эти долги деноминированы в рублях. Они должны Сбербанку и другим российским банкам. Центральный банк напечатает деньги, это не проблема. Как раз внешняя задолженность российских предприятий, российских банков и российского правительства – это очень серьезная проблема, никакой внешней стабильности нет.
Что в таком случае, по-вашему, сейчас представляет главную угрозу России?
Сейчас могут быть два источника кризиса для российской финансовой системы и для российской экономики. И они примерно те же самые, которые были в 2008-2009 году. Первый – это общее мировое сокращение капитальных притоков и отток капитала из России. И второе – это, собственно, российские проблемы внешних долгов. Внешний долг в долларах и в евро западным банкам – вот это очень большая проблема. Так же, как перед 2008 годом, частные российские корпорации и частные российские банки накопили колоссальный долг. Вот сейчас внешний долг от российских банков 214 миллиардов долларов, и частных предприятий небанковских 438 миллиардов долларов, в сумме 652 миллиарда долларов, плюс государственный долг, и таким образом совокупный внешний долг России 732 миллиарда долларов.
Цифра гигантская.
Цифра гигантская, и все эти долги краткосрочные. Ситуация такая же, как была в 2008-2009 году. То есть, если западные банки оказываются в трудном положении по своим собственным причинам и не хотят продлевать трехмесячные и шестимесячные долги, то дальше частные крупные предприятия и российские банки с шапкой в руках идут в правительство и просят их им помочь в валюте. Уже резервы Центрального банка упали примерно на 8% за 2013 год. Сейчас резервы Центрального банка меньше 500 миллиардов долларов. Ситуация может повториться, как она была в 2008-2009 году.
Может резкое падение курса рубля в последние дни стать, образно говоря, первой тучей надвигающейся финансовой бури? Я задал этот вопрос одному из самых авторитетных американских специалистов в области валют, профессору университета имени Джонса Хопкинса Стивену Ханке. По его мнению, это начало расплаты за отчасти искусственное преуспевание последнего десятилетия.
Россия, как Бразилия, Индонезия, Китай и, конечно, Турция, сильно выиграли от кредитно-денежной экспансии, которую Центральный банк США проводил с 2003 года. Огромная масса денежных средств устремилась в так называемые развивающиеся экономики. Теперь, в связи с ожиданиями инвесторов, что кредитная экспансия Федерального резерва заканчивается, мы видим противоположный процесс перетекания этих денежных масс обратно в Соединенные Штаты. А это, разумеется, усиливает давление на рубль и валюты других развивающихся экономик.
То есть, профессор Ханке, Путин, российские власти, по-вашему, не несут вины за удешевление рубля?
Путин, на мой взгляд, не несет ответственности за нынешнюю дестабилизацию рубля. Если здесь вообще уместно говорить о какой-то его вине, то только в том смысле, что он пренебрег народной мудростью, которую я усвоил еще мальчишкой в деревне. Куй железо, пока горячо. Он не воспользовался благоприятной конъюнктурой, чтобы провести необходимые реформы. Впрочем, я его понимаю. Кому охота идти на болезненные преобразования, когда все выглядит замечательно, когда твои золотовалютные резервы неуклонно пополняются?
Падение рубля – это, по-вашему, частный случай или потенциальный пролог кризиса?
Россия уязвима. Турция, Индонезия, Бразилия – все они уязвимы. Российские власти должны были реформировать экономику страны. Но они не удосужились, отчасти потому, что Россию заливали шальные западные деньги. Все было замечательно, резервы наполнялись иностранной валютой. То есть они не подготовились сами, пока сияло солнце, а теперь они расплачиваются.
Насколько серьезна ситуация?
Мы не знаем. Мы стали свидетелями извержения вулкана. Мы не знаем, когда оно прекратится.
Можно предположить, как низко падет рубль?
Дна не видно.
Таково мнение профессора Стивена Ханке. Профессор Бернштам, вы согласны с таким малообнадеживающим прогнозом?
Полностью согласен. Стив Ханке блестяще разбирается в этих вопросах. Действительно, предсказать это совершенно невозможно. Но, в принципе, курс рубля может упасть даже, скажем, процентов на 20.
В этой ситуации российский центральный банк держится двойственной позиции. Вроде бы говорит о поддержке рубля. С другой стороны, он, кажется, не следует своим словам.
У центрального банка нет других возможностей, потому что увеличивается отток капитала. И в этой ситуации у центрального банка мало что остается. Ну что, драться до последнего доллара в резервах, это не имеет смысла. Поэтому, конечно, по всем экономическим законам надо отпустить рубль в свободное плавание.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис в России? Этот вопрос мы обсуждаем с американскими экспертами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опыт финансового кризиса 2008 года был использован российскими властями как повод для того, чтобы укрепить в глазах россиян свой имидж уверенных лоцманов российской экономики. Тем не менее, некоторые авторитетные западные аналитики говорят, что выкуп государством западных долгов крупнейших российских компаний, принадлежавших олигархам, представлял собой, по сути, спасение олигархов. Михаил Бернштам, как вы оцениваете экономическую стратегию Владимира Путина?
Естественно, тут мнения расходятся. Мне кажется, что в той ситуации, если российские власти решили выкупить или выручить российские частные предприятия, то они должны были сделать то, что сделали Соединенные Штаты в отношении крупных автомобильных корпораций или в отношении крупных банков, то есть поменять долги на собственность, а просто-напросто их освободить от вот этих вот совершенно неэффективных собственников, которые только лезут в государственную казну, и положить их, скажем, в пенсионный фонд, как это делается на Аляске или в Норвегии, где ресурсы принадлежат пенсионному фонду, то есть принадлежат всем гражданам.
Профессор Шелепентох, согласны ли вы с теми, кто говорит, что Путин помог олигархам?
У него не было другого выхода, как и не было другого выхода Обамы. А современная крупная промышленность, принадлежащая олигархам, каковы бы ни была ее специализация, она главным образом связана с добычей сырья, является основой экономики страны. Поэтому Путин действовал рациональным образом и должен был помочь своим олигархам. Это его олигархи.
Бывший советник нескольких восточноевропейских правительств, экономист Андерс Аслунд, выстраивает приоритеты Владимира Путина в ином порядке.
Я думаю, что для него первое – это власть, второе – это обогащение себя и друзей, и третье – только экономический рост, что он наблюдает, что экономический рост снижается, но это для него не главное, что каждый раз, когда он обсуждает, что делать, он предлагает новую огромную инфраструктурную стройку за 10 миллиардов долларов или что-то такое. Например, железные дороги высокой скорости между Москвой и Казан. Или все это газпромовские проекты. И они стоят огромные деньги. И мы знаем, что приблизительно 70% из этого без всякой пользы для общества, ну, для великой пользы для элиты. И он просто хочет тратить больше денег в пользу своей маленькой элиты.
В 2008 году Владимир Путин мог воспользоваться кризисом к гораздо большей пользе России, считает Михаил Бернштам.
Мне кажется, что он упустил возможность, если он хотел, я этого не знаю, но он упустил возможность, так сказать, деолигархировать Россию. Такая возможность была, потому что они были банкротами перед западными банками. Это вопрос простой. На Западе с ними не считаются, они должны деньги. И в этой ситуации правительство могло решить эту задачу очень просто. Оно могло спасти российские предприятия и одновременно деолигархировать российскую экономическую систему, то есть перевести эти предприятия в систему, которая на Западе называется «временное управление», после чего реприватизировать тем или иным способом.
Профессор Шлепентох, вы считаете, что спасение олигархов было в тот момент в интересах России?
Я боюсь, что Михаил Семенович слегка преувеличивает гибкость системы Путина. Путинская система настолько уже устоялась, настолько она затвердела, что совершить такую огромную акцию, как деолигархизировать российскую промышленность, я боюсь, что это уже почти невозможно. Это уже было бы похоже почти на революцию. Путинская система ничего менять внутри страны, по сути, не в состоянии. И она, мне кажется, должна будет поддерживать нынешнюю социально-экономическую структуру страны, так как она сформировалась с олигархами, с коррупциями и с другими ее нынешними особенностями неопределенно долгое время.
Но будет ли он готов пойти, как вы считаете, на некие реформы, на перемены ради нейтрализации потенциального кризиса?
У него одна задача – обеспечить выживание своей системы. И для решения этой задачи у него есть один огромный инструмент – государство. Государство и, по сути, полный контроль над крупной частной собственностью. Некоторые демократы в Америке только мечтали во время кризиса о таких возможностях, о таких инструментах, ибо масштабные действия государства были жестко ограничены и Конгрессом, и общественным мнением. У Путина таких ограничений нет. У него возможности для маневра огромные. Существует, однако, одна неопределенный фактор, который он не контролирует. Это его финансовые отношения с Западом. Михаил Семенович очень правильно сказал, хватит ли этих валютных резервов в Москве для того, чтобы спасать большой бизнес и государственные предприятия от банкротства или нет. Этот фактор, он не может им, Путин, полностью управлять. Но за исключением этого фактора у него возможности для маневра огромные. И мне кажется, ничего принципиально он менять не собирается.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить потенциальный финансовый кризис в России? Мои собеседники – Михаил Бернштам, профессор экономики, и социолог Владимир Шлепентох. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, как вы считаете, достаточно ли действительно у Путина средств и возможностей для того, чтобы выстоять в случае вот этого серьезного нового кризиса?
Да. Речь идет только исключительно о финансовых ограничениях. Значит, вот посмотрим. Сейчас в резервном фонде снова они накопили 87 миллиардов долларов. В фонде национального благосостояния 89 миллиардов долларов. Значит, 176 миллиардов долларов находятся в полном распоряжении правительства. Далее резервы Центрального банка. Центральный банк сейчас не независимый. Там остается 499 миллиардов долларов. Значит, по опыту 2008-2009 года они могут взять 100 миллиардов примерно долларов из этих национальных стабилизационных фондов и еще 100 миллиардов долларов из резервов Центрального банка, что позволит им в достаточно, чуть ли не полностью расплатиться вот с теми текущими краткосрочными долгами, с которыми могут оказаться вот необходимо платить в ближайшие, скажем, полгода-год. И, соответственно, в этой ситуации они оттянут с рынка рублевую массу, и, опять же, российская экономика может упасть, скажем, на 10%.
Есть ли какая-то возможность повторения, скажем, событий 98-го года?
Пока нет, потому что речь не идет о дефолте государственного долга и о резкой девальвации рубля. Как раз нынешняя политика Центрального банка по сравнению с политикой 98-го года является, в общем-то, гораздо более разумной. И если они гладко будут доводить рубль до рыночного уровня и расплачиваться с внешними долгами и не увеличивать внутренний долг, то они, в общем-то, ограничатся вот тем масштабом кризиса, который был в 2009 году, не дойдет дело до катастрофы 1998 года.
Как вы считаете, можно ли действительно с ним, с его политикой ассоциировать сравнительное экономическое преуспевание России в те годы? Или это функция чего-то другого?
Ну, как говорил президент Трумэн, доллар останавливается на моем столе. То есть он был руководителем государства. Естественно, эта политика начата не им, а начата председателем Центрального банка Виктором Владимировичем Геращенко в конце 98 года, с 1 января 1999 года. Он приказал предприятиям возвращать 75% экспортной валютной выручки, а поскольку это ресурсные предприятия, это легко было контролировать, они стали ее возвращать, обязательная продажа, у них на счетах образовались деньги, их заставили платить налоги. Это было в правительстве Евгения Максимовича Примакова. Вот эти два человека, собственно, начали экономическое восстановление России, но потом пришел следующий руководитель по имени Путин и продолжил эту политику. Далее, мне кажется, что он просто напугал арестами, высылками, добровольным бегством новых собственников, напугал их и заставил их платить налоги. Российский бюджет, который был в глубочайшем дефиците и привел к дефолту 1998 года, сменился профицитом, помог рост цен на энергоносители, но начался позже. Он начался в 2003-2004 году, экономический рост в России уже пошел с 1999 года и как раз был самым высоким в 2000-2001-2002 году.
В экономической политике Путина есть один очень важный момент, который, как мне кажется, сильно недооценен. Путин резко сократил общественное потребление в стране и резко увеличил индивидуальное потребление в стране. Если вы возьмете статистику любого характера, то она покажет за это десятилетие, по сравнению с предшествующими периодами, сократилось капитальное строительство, сократилось строительство дорог, даже сократилось строительство общественных зданий. И вместе с тем увеличилось индивидуальное потребление практически всех категорий населения. Путин сделал то, о чем мечтали шестидесятники, о том периоде, когда так называемое производство группы «Б» будет идти опережающим темпа по отношению к производству группы А. Вот Путин и оказался символом этой группы Б. Поэтому статистические сборники в этом отношении удивительны. Они показывают резкое сокращение общественного потребления в стране со всеми разными и далеко идущими последствиями. Сюда, если угодно, включается и поездки за рубеж. Сюда включается индивидуальное жилищное строительство. Сюда включается приобретение товаров длительного пользования. Это то, о чем, так сказать, в каком-то смысле русский обыватель мечтал всю российскую историю. Путин это сделал.
Профессор Бернштам, это очень интересный поворот. Ведь это не только о чем мечтал российский обыватель, это то, о чем мечтают, в принципе, грубо говоря, продвинутые западные экономисты. Общество потребления. Неужели действительно Путин создал общество потребления?
Определенная конвергенция произошла, потому что доля инвестиций по сравнению с советским временем уменьшилась, и доля потребления увеличилась. Но кроме этого произошло еще одно очень важное изменение по сравнению с советским временем и особенно по сравнению с 90-ми годами. А именно увеличилась в валовом внутреннем продукте доля заработной платы и упала доля прибыли собственников предприятий. В советское время, как вы помните, как все знают, собственником было государство. И тогда, в принципе, получалось так, что доля заработной платы составляла примерно 50%, 45% только валового внутреннего продукта, и доля прибыли, то есть то, что забирало государство себе как инвестор и как собственник, составляла более 50% валового внутреннего продукта. В западных странах доля заработной платы составляет 2/3, и доля прибыли только 1/3 валового внутреннего продукта. То есть рабочие получают 2/3, и капиталисты получают 1/3. В 90-е годы стало хуже, чем было в советское время, в том смысле, что собственники стали получать примерно 60% валового внутреннего продукта, и доля заработной платы упала ниже 40% валового внутреннего продукта. То есть, говоря марксистским языком, доля эксплуатации увеличилась по сравнению с советским временем. И вот после этого, в 2000-е годы, вернули и даже улучшили по сравнению с советским временем, и сейчас доля заработной платы составляет несколько больше 50% валового внутреннего продукта. То есть, опять же говоря марксистским языком, эксплуатация уменьшилась, и доля работников, доля заработной платы увеличилась.
Но, тем не менее, даже судя по этим пропорциям, марксистски выражаясь, уровень эксплуатации российского гражданина гораздо выше, чем уровень эксплуатации западного гражданина.
Да, совершенно верно. Действительно, это так. Уровень эксплуатации российского рабочего и любого живущего на заработную плату примерно такой же, как в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в более отсталых странах Азии.
Профессор Шелепентох, продолжают ли россияне рассматривать Владимира Путина как кузнеца их экономического счастья?
Ну, я не думаю, что они, так сказать, употребляют такие термины. Но, с моей точки зрения, каждый народ здравый, и русские люди понимают, что тот прогресс благосостояния, которого Россия, по сути, не знала в своей истории, который имел место при Путине, конечно, это русский народ обязан режиму Путина. А если вы еще добавите, что рядом с Путиным и близко нет лидеров, которые могут претендовать на какую-то альтернативную программу такого же характера, как Путин предложил, то понятно, что русские люди достаточно здраво и высоко оценивают роль Путина в их истории.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», в которой мы обсуждали вопрос о том, способен ли Владимир Путин и его окружение предотвратить финансовый кризис в России, прогнозируемый американскими экспертами. В программе участвовали Лорен Гудрич, сотрудница американской аналитической фирмы «Стратфорд», Стивен Ханке, профессор университета имени Джонса Хопкинса, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Владимир Шлепентох, профессор университета Мичигана и Андерс Аслунд, сотрудник института Питерсона в Вашингтоне. Ведущий программы Юрий Жигалкин.